Глава 9. Да, мне на телефон поступило сразу несколько десятков звонков и сообщений от различных имперских служб. Особенно беспокоилась канцелярия, что я вот так взял и пропал. Причем даже не умер, что могло бы стать веской причиной не приехать на собственное награждение. По мнению имперских служащих, других веских причин попросту не может существовать в природе. Разумеется, я приеду в столицу, но первым делом нужно закончить срочные дела. Например, познакомиться с учениками и ввести их в курс дела. Для этого я позвал Миру, Белмара, Вику, а троица магов Земли и так была здесь. И сразу определил, кто из-за какого ученика теперь будет отвечать. Сразу хочу сказать, что вы все поняли верно. Владик продал вас мне. Мое заявление не вызвало у них шока, так как об этом они уже догадались и сами. Ну, точнее, не продал, а проиграл. Но разницы нет. И те контракты, что вы уже подписали, временные. Теперь можете внимательно ознакомиться с окончательным контрактом. Кивнул, и гвардейцы раздали новичкам длинные свитки со стандартным текстом контрактов для иномирцев. А через минуту один из преподавателей разрыдался в голос. Видимо, решил читать с конца, поняв, что самое интересное указано там. «Вы не подумайте, я не изверг!» За моей спиной нервно рассмеялись маги Земли. «Суть в том, что я предлагаю вам переезд, но не в другую страну, а в другой мир. От себя обещаю вам полное обеспечение, помощь в развитии, получение новых рангов и знания, и, конечно, полное медицинское сопровождение».
«Но мы же иномирцы!» — воскликнул один из учеников. «Пусть ты и странный граф, но местные жители могут напасть на нас, если узнают, откуда мы».
«Вас обучат языкам, правилам поведения в местном обществе. И никто никогда не подумает, что вы из другого мира». Я кивнул магам Земли, и они поняли меня без слов, создав рядом со мной удобное каменное кресло. «Конечно, вам придется сражаться против людей из вашего мира, но, насколько мне известно, вы и так его не особо любите». Среди условий отбора одним из самых важных было то, по которому мне требовались люди без привязки к тому миру. Без семьи и родных, желательно без своего дома. Чтобы этим людям было проще бросить все и переселиться в другой мир, оставив свою прежнюю жизнь позади. «Даю вам 3 дня на принятие решения», — заключил я. «А пока представляю вас к кураторам. Им и дадите свой ответ по истечению срока. Также они введут вас в курс дела, расскажут поподробнее обо мне и этом месте, а еще познакомят вас с благами развитой технологической цивилизации». Вижу сомнения в их глазах. Да и заставлять никого не хочу. Контракт на 7 лет лучше принимать на холодную голову и в спокойной обстановке.
«Простите, а можно вопрос?» —
поднял руку один из бывших учителей, маг Земли. Я повернулся к нему и, закинув ногу на ногу, утвердительно кивнул.
«А если я возьму и откажусь прямо сейчас? Ну, представим такую ситуацию. Меня сразу отправят домой, или мне самому придется идти к порталу искать путь?»
«Никакой путь искать не придется», — успокоил его. «В предварительном контракте все было указано», — доброжелательно улыбнулся ему, а тот облегченно выдохнул. «Отработаешь 2 года, и мы сами вернем тебя в родной город». Еще 2 новичков заплакали.
«Ну а что вы думали? Я играл в карты на серьезные вещи и тоже, между прочим, рисковал. Мог голубя проиграть, а это вам не шутки».
Возмущенно заурчал пернатый, показав мне из-под крыла кулак.
«Ну, не проиграл ведь?» — развел я руками.
«Так что успокойся, все самое страшное позади». Думаю, вряд ли кто-то из них откажется. Мои люди только покажут им, что такое унитаз, горячий душ и наша вкусная еда, и многие сразу подпишут свои контракты. А для тех, кто будет сомневаться, у нас есть телевизор, удобный транспорт и многое другое, доступное в этом мире практически каждому желающему, а не только сильнейшим магам и правителям. Раз уж вспомнил про блага цивилизации, решил забежать к Уилсону в гости. В этот раз хитрец создал целую сеть маскировочных артефактов, и они скрывают его жизненное и энергетическое излучение. Так что, будь я нежитью, никогда бы не смог его найти.
Вилли думает, что я нежить.
Но, надо сказать, рано или поздно он придумает, как спрятаться от моей рунной цепочки. Все же, помимо излучения жизни, его артефакты также скрывают и дыхание. Когда-то он доберется и до сердцебиений, тогда придется придумывать новый способ его обнаружения. Узнал, как идут дела с самолетом и остальными нашими последними проектами. Но даже несмотря на наличие двух помощников, Уилсон пока занят созданием артефактов для школы. Не стал его торопить, так как дело серьезное, да и артефактов в школу нужно много. Те же охранные системы или очистка воздуха от вредоносных микроорганизмов. Сигнализация, скрытые атакующие артефакты, которыми можно управлять с расстояния. Работы немало, а самолет может некоторое время подождать. Итак, заселение детей прошло куда быстрее, чем все ожидали. А ведь на очереди стоит пещера, в которой мы расположили верфь. Там тоже нужно поставить совершенные охранные системы, магическую маскировочную сеть и многое другое.
«Михаил!»
— окликнул меня артефактор, когда я уже собрался уходить. «Что?» — кивнул ему.
«Просто я хотел спросить», —
замялся он и даже снял странного вида увеличительные очки.
«Как? Как ты меня нашел на этот раз? Дай подсказку, все равно не успокоюсь, пока не смогу спрятаться от тебя в своей башне».
«По запаху», — пожал я плечами и сказал первое, что пришло в голову. «У нас лекарей прекрасное обоняние. Пусть теперь думает над этим. А у меня есть много других дел». Опять звонил телефон, и служащий имперской канцелярии чуть ли не рыдал в трубку, упрашивая меня приехать сегодня. Так что дал ему согласие, но пока не стал сообщать точного времени. Возможно, к вечеру смогу выбраться. Время еще есть. Вышел из башни, прогулялся по внутреннему двору замка и хотел отправиться в свой кабинет, но прямо в дверях меня встретила Виктория. Девушка уперла руки в бока и некоторое время подозрительно смотрела на меня, будто бы ожидая, что сейчас я признаюсь как минимум во всех своих грехах. «Привет», — попытался улыбнуться я, при этом ускорил свой разум до невероятных величин. Прокручивал последние события в голове, пытаясь понять, почему Вика может не пускать меня в замок. Но ни единого предлога для этого так и не нашел.
«Ну, привет»,
— Виктория так и не дождалась моего признания.
«Тебе какая-то молодая барышня звонила. Очень хотела с тобой поговорить. И как можно скорее».
«Это что сейчас было? Ревность? Так мы ведь даже не... Хотя у нас свадьба через 2,5 месяца, совсем забыл. Интересно, а Вике об этом кто-нибудь сообщил? А то она вся в делах, могла и пропустить такую новость».
«Зря ревнуешь. Это, как ты ее назвала, барышня, всего лишь хочет предоставить нам людей. У нас исключительно деловые отношения. Если тебя интересует именно это», — усмехнулся я. «Хотя стоит отметить, что она та еще красотка».
Вика покраснела, стиснула зубы и вспыхнула черным пламенем. Языки взметнулись к самому потолку, отчего укрепленный камень замка стал крошиться и осыпаться вниз прахом.
«Эй, я же пошутил!»
«Смешно, ха-ха», —
прищурилась Вика.
«А чего это ты сам не смеешься?»
«Ой, да ну их, этих женщин!» На всякий случай активировал на полный свой алмазный доспех, положил в энергетический карман парочку заклинаний для восстановления организма после воздействия некротики и протиснулся между девушкой и дверным проемом. Она и не подумала подвинуться, просто проводила меня подозрительным взглядом. Нет, судя по всему, она уже знает про нашу свадьбу, иначе откуда могла взяться эта ревность? И это сейчас. А что будет после свадьбы? Курчатов, Гришановы, Юнусовы, Мамоновы, всякие иномирцы и прочие недоброжелатели. Нет, я должен стать сильнее не из-за них. Главная опасность исходит от этой женщины. Убедившись, что за мной нет слежки, и закрывшись в своем кабинете, навалился спиной на дверь и позвонил той самой девушке, что должна была искать мне людей.
«Михаил, рада вас слышать. Дозвониться до вас — то еще испытание», —
рассмеялась она.
«Да телефон дома забыл просто», — отмахнулся я. «У вас в лагере пополнение, как я понимаю?»
«Словно специально для вас. Придержала, как мы и договаривались. 259 человек с профессиями, связанными с портовой инфраструктурой. Согласны устроиться к вам на работу».
Услышал, как она начала быстро что-то печатать.
«Так, секунду. Загрузится. Вот, 50 из них работали на верфи, умеют строить корабли. Еще 3 инженера с той самой верфи под Северодвинском. Они разбираются в судостроении, могут курировать работу персонала и помогать в разработке новых судов. Это так написано в личных делах. Что там на деле, сказать не могу».
«Если все это правда, то я очень рад. Даже не задумывался о том, чтобы разрабатывать свои корабли. Хотя, насколько мне известно, все уже давно придумано за нас, и проще использовать готовые проекты при строительстве. Но этот вопрос стоит обсудить с Уилсоном. Возможно, для артефактной защиты катеров лучше будет изменить форму или материалы.
«Но вы должны понимать, что для специалистов требуется достойная заработная плата», —
подметила девушка.
«Разумеется.
Думаю, слухи о жаловании на службе у Булатовых уже должны были расползтись по округе.
Сможете отправить этих людей ко мне?»
«Нет, вы сами должны их забрать и под документами поставить свою подпись».
«Ну, попытаться все равно стоило. В любом случае, это не проблема. Отправлю Черномора и колонну техники, чтобы безопасно доставить людей в порт. Он же разберется с оформлением всех необходимых документов». Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, сразу позвонил Черномору и отдал приказ встретить рабочих, проследить за их расселением, снабдить всем необходимым. В общем, все как обычно.
«Кстати, пока тебя не было, твой барон успел снова встрять», — усмехнулся старик. «Я даже пару раз отправлял отряды на помощь».
«Опять этот Златонравин решил напасть?»
Странно, вроде бы соседи барона уже поняли, с кем имеют дело, и просто стараются его не трогать.
«Да какой там?» — рассмеялся Черномор. «Вениамин решил, что ему пора расширять свои владения. И, надо сказать, расширил. А вот удерживать их оказалось сложнее».
«Да уж, это при том, что Махалов проводит срочный набор в свою гвардию, размещает отряды в будущем портовом городке, охраняет стройку».
«А, чуть не забыл!» —
воскликнул старик, когда я уже собирался положить трубку.
«Еще новость!»
«Дай угадаю, мой вассал напал на соседнюю страну?»
«Что?»
Черномор не понял, что я шучу.
«Нет, пока ты где-то гулял, в наш порт зашел первый корабль».
«А вот это плохо», — скривился я. «У нас же там ничего не готово, никакого сервиса и даже торговаться негде. Срочно купи все, что у них есть, потом решим, как это продавать».
«Будет неприятно, если все подумают, что этот порт бесполезен, и сюда нет никакого смысла приходить. Так мы еще не скоро сможем приманить сюда торговцев».
«Нет у них никаких товаров», — успокоил меня старик. «Он просто попал в шторм и получил повреждения, а до Архангельского центрального порта капитан не рискнул плыть. Плюс там огромная очередь, так как часть порта закрыта из-за оползней».
«Кстати, по данным разведки, в Архангельском порту сейчас полным ходом идет стройка. Мамоновы даже наняли сильного одаренного мага Земли, чтобы хоть как-то ускорить процесс. Но все равно восстановление займет немало времени. Наши оползни нанесли немалый ущерб, да еще и часть Земли ушла под воду, предварительно отплыв на приличное расстояние и тем самым создав две новые отмели».
«Кстати, тот одаренный даже близко не стоит по силе с нашими строителями», —
подметил Черномор.
«А ты что, сомневался? У них одаренный, а у нас маги. Разница огромная.
И когда они это уже поймут?» Стоило мне завершить звонок, как снова позвонили из имперской канцелярии, чтобы уточнить на всякий случай, прилечу ли я сегодня в столицу. Заверил их, что, скорее всего, возможно, если все пойдет по плану и ничего не изменится, то с большой долей вероятности, практически точно, хотя и не факт, но практически уверен, что смогу прибыть в столицу в ранее оговоренный срок. «Но это не точно», — добавил я и завершил звонок.
«Видимо, придется все-таки ехать», —
обреченно вздохнул и сел за свой рабочий стол, заваленный множеством папок с отчетами и прочими бумажками. Среди них заметил краткие сводки, написанные Викторией. На одной из них, например, указано, что со мной пытался связаться Конаков. «Значит, про Елизавету она мне в первую очередь сообщила. А что, герцог звонил аж 20 раз забыла?» Сразу же взял телефон и набрал номер Конакова, а спустя пару секунд он ответил.
«Что-то случилось?»
«Нет, Михаил, просто Надя вернулась из Москвы. Врачи диагностировали ей какие-то осложнения. Говорят, какие-то проблемы в голове, я и сам не понял, какие», —
пробасил тот.
«Вот я и переволновался».
«Чувствует себя хорошо в данный момент?» — уточнил я.
«В ее случае осложнения просто обязаны быть, только вот какие?»
«Говорит, и все прекрасно, но я переживаю. Бледная она совсем».
По голосу и правда можно сказать, что старик волнуется. Как бы ни пришлось его лечить, хотя в последнее время он стал выглядеть намного лучше, чем при нашей первой встрече.
«Ладно, не переживай, уже лечу!»
Сразу вызвал самолет, а сам быстро переоделся. А то так и разгуливал по замку в иномирной одежде. Кстати говоря, некоторые аристократы иногда одеваются в дорогие иномирные наряды, но чаще просто их коллекционируют. И мой набор для походов в другой мир, что лежит сложенный в шкафу, может стоить немало денег.
«Спасибо!»
— облегченно вздохнул Конаков.
«Само собой, за мной не заржавеет. Поставки камня, как видишь, не прекращаются ни на день и постепенно увеличиваются».
«Давно хотел спросить, кстати, а где ты берешь этот камень? Неужели на твоих рудниках его так много?»
Этот вопрос и правда мучает меня уже очень давно. У меня ведь тоже есть рудники, и мы давно разгребли там завалы. Камень закончился буквально за неделю, тогда как герцог возит нам полные самосвалы вот уже второй месяц или третий.
«Так я это, соседние выработки покупаю», —
Конаков сказал об этом просто. И я оценил, насколько этому старику плевать на деньги, когда дело касается близких. Главное — результат. Он не стал предлагать мне деньги за лечение, понимая, что меня больше интересует камень, и потратил куда больше, чем могли бы стоить мои услуги. Вскоре мой самолет приземлился на специальной площадке недалеко от особняка герцога. И первое, что я увидел, это несколько подбитых броневиков. Их тащили куда-то в сторону ангаров, и заметил я их совершенно случайно. Конаков пришел встречать меня лично. Он вместе со мной проводил взглядом поврежденный транспорт. Даже отсюда видны дыры от пули и следы от пламени. «А это что?» — подошел к нему и кивнул вслед удаляющейся техники.
«Да, подцапался с одним придурком», — махнул рукой герцог. «Точнее, мои люди с его людьми дорогу не поделили. Мою дорогу, кстати говоря».
«С каким придурком?» «Кажется, ответ я уже знаю, но все же интересно. Вдруг ошибаюсь. Тем более мы уже пошли в сторону особняка, и делать все равно нечего. Так хоть поговорим».
«С Курчатовым. Обнаглел он в последнее время».
Тяжело вздохнул старик.
«О, так тебя можно поздравить с войной?» — похлопал его по плечу. «Давно пора, а то мне одному скучно».
«Нет, о войне пока рано говорить. Локальное столкновение, не более. Но война не за горами, согласен».
«Понимаю его.
Не люблю ощущения, когда война вот-вот начнется, но все никак не начинается. Потому обычно сразу начинаю ее первой, чтобы не ждать и не мучить себя».
«Много погибших?» — кивнул в сторону подбитых броневиков.
«Погибших нет», — улыбнулся Конаков. «С нашей стороны нет, но раненых хватает».
«Так давай подлечу. Мне нетрудно, а герцог уже давно мне очень помогает».
«Не откажусь. Пострадали ценные люди. А еще у них семьи, и не хотелось бы, чтобы кто-то из них остался инвалидом. Честно говоря, я и сам хотел попросить»,
— благодарно кивнул герцог.
«Но давай сперва ты посмотришь внучку».
Комната Надежды за последнее время значительно преобразилась. Медицинское оборудование уже унесли, и теперь ничто не напоминало о том, что еще недавно она лежала в коме, и все вокруг уверяли, что у нее практически нет шансов вернуться к нормальной жизни.
«Михаил, здравствуйте!»
Девушка встретила нас, сидя на краю своей кровати. Она улыбнулась, стоило нам войти, и сейчас чуть ли не лучилась от радости. Хотя нет, свет она все же излучает. Как-никак дар света дает о себе знать.
«Простите, но раньше у меня не было возможности поблагодарить вас за мое спасение».
«Да, меня твой дед уже второй месяц благодарит. Вон сколько камня доставил».
«Рад, что ты идешь на поправку», —
улыбнулся ей и, проведя рукой над головой девушки, убрал свечение. Энергия света выходила из ее тела как раз из-за проблем в мозге. Энергетический циркуляционный центр пока восстановлен не полностью, потому будет подобный побочный эффект. Не стал откладывать лечение и активировал несколько заранее заготовленных заклинаний. Создал их, пока летел сюда, так как точно знал, в чем проблема. Ожидаемо с такой-то травмой.
«Когда я лежала во тьме...»
Девушка вздрогнула, вспомнив свое недавнее состояние.
«Мне показалось, что слышала ваш голос».
«Уверен, что просто показалось», — махнул я рукой. «Ага, разумеется, ты меня слышала.
Немало сил пришлось потратить на лекарско-ментальное воздействие. Но это было необходимо. Таким образом удалось проверить, осталась ли душа и сознание внутри тела в том виде, в котором они были раньше. Но, насколько мне известно, даже местные менталисты так не умеют. Потому не буду сознаваться, хоть я и так выдал уже немало секретов. Кстати говоря, Конаков в этом плане показал себя как надежный человек. Ни слова никому не сказал о моих возможностях. И даже когда мой давний друг Монте-Шарль находился на грани смерти, не звонил мне с просьбами его вылечить. Сообщил о нем, когда я сам спросил насчет работы. Хотя, возможно, ему попросту некому рассказывать. Не похож герцог на общительного компанейского человека. Да и на балы вряд ли ходит.
«Михаил, я так хорошо себя чувствую», —
улыбнулась Надежда, когда я закончил последнее заклинание и начал проводить очередную подробную диагностику.
«Этот дедушка слишком переживает. Не стоило вас беспокоить по таким пустякам».
«Вы тоже должны понимать, что ваше здоровье восстановлено не полностью. Нужно еще некоторое время», — жестом показал девушке, чтобы она прилегла, и она сразу послушалась, даже глаза закрыла, но говорить не перестала. Видно, что за долгое время пребывания во тьме Надя успела соскучиться по общению с людьми. Иногда она слышала голос дедушки, но далеко не всегда могла разобрать, что он ей говорит. И, по словам девушки, это были самые счастливые моменты. Просто осознание того, что рядом находится близкий человек, очень помогало и придавало сил для борьбы с тьмой.
«А когда я смогу пользоваться даром? Так соскучилась по этим ощущениям».
Надежда не переставала улыбаться и не обращала никакого внимания на мои манипуляции. Впрочем, старик тоже тенью стоял в углу и просто смотрел на нас. Хотя краем глаза я заметил, как под его густой бородой прячется легкая улыбка, искреннее и полное счастье.
«Я недавно хотела попробовать, но испугалась, если честно. Вы же сказали мне не пользоваться. Вот я и не пользуюсь. Но он же сам активируется, когда захочет. И что с этим делать, не знаю. Сдерживаю себя, как могу».
Герцогиня продолжала щебетать, а я немного ослабил себе слух, чтобы не отвлекаться. В головном мозге, помимо проблем с циркуляционным центром, о которых врачи даже не догадывались, также повышено давление. Внутричерепное. Или как тут его называют, точно не помню. Но эта проблема будет возникать постоянно. Тут нужно лишь наблюдение и периодические процедуры по выведению ликвора. Такая жидкость, в которой, грубо выражаясь, плавает мозг. Как спинной, так и головной. «А тебе ничего в столице не говорили по поводу аритмии?» Остановил руку над грудью девушки и провел еще несколько исследований, чтобы убедиться в своих догадках. Да, как и думал, сердце с трудом переносит нагрузки. Особенно энергетические.
«Мне вообще ничего не говорили. Сразу дедушке отправили всю информацию», —
пожала плечами блондинка, захлопав голубыми глазками.
«А что не так?» — нахмурившись, пробасил старик. «Что-то серьезное?»
«Деда, ну хватит тебе!»
— Надежда даже приподнялась на локтях.
«Тут Михаил, а значит, ничего страшного уже не будет. Правильно говорю?»
В ответ я чуть не рассмеялся. Настолько забавно выглядело, как старик сразу отошел назад после возмущения миниатюрной блондинки. «С мозгом проблема несерьезная. В течение года или пары лет я буду регулярно вас навещать и проводить парочку простых процедур. Но хочу напомнить, что к местной медицине с этой проблемой обращаться нельзя. Сделайте только хуже». Говорил это не раз, но никогда не устану напоминать. «Современная медицина — это неплохо. Она действительно развита в этом мире и помогает людям, но далеко не все сферы изучены в должной мере. У Нади основная проблема не с физическим телом, а с энергетической составляющей. И эти патологии медицина исправлять пока не научилась».
«А с сердцем?»
— напомнила мне девушка.
«Поможете?»
«Могу помочь», — кивнул я и присел на край кровати. «Но это будет больно».
«В смысле больно?» — возмутился Конаков. «А можно как-то по-другому?»
«Ничего страшного», —
не обратила на него ни малейшего внимания Надежда.
«Я потерплю».
Герцог, лишь нахмурившись, стоял в углу. Впрочем, он понимал, что его внучке придется потерпеть, а иначе никак. Хотя есть варианты, но они не такие надежные. Проблема с ритмом сердца лечится и обычной медициной. Правда, лечением это не назвать, скорее купирование приступов и отсрочка неизбежного, но не более того. А все потому, что они не понимают настоящих причин. Гормональный фон, нарушение проводимости нервных пучков, а то и вовсе механическое поражение тканей сердца. Вариантов масса, но на деле все это, безусловно, завязано на энергетическую составляющую этого органа. Тем более, что рядом находится источник, и сердце будет реагировать сразу, как только в нем появятся какие-то изменения. Минут 15 у меня ушло на подготовку, после чего сразу приступил к созданию цепочек рун на внутренней стенке перикарда. Эти руны защитят сердце от выбросов энергии и позволят ему работать без лишних нагрузок. Из глаз девушки брызнули слезы. Она сжала кулачки, но не издала ни звука. Стойко терпела сильнейшую боль и даже не шевелилась, чтобы не мешать моей работе. Действительно стойкая девушка, ведь я-то знаю, насколько эти ощущения неприятны, и отключить их практически невозможно. Слишком близко к источнику, и риск не оправдан. Можно легко создать множество проблем на ровном месте. После завершения терапии девушка сразу уснула. Точнее, это я отправил ее в глубокий восстанавливающий сон, заодно запустив несколько новых процессов, что помогут ей уже завтра полностью поправиться. Закончив с Надей, направился в лазарет Конаковых, где меня ждали раненые. Примерно 20 человек с травмами различной степени тяжести, но ничего сложного. Герцог сразу выгнал всех врачей и родовых лекарей и приказал бойцам потерять сознание на время моей работы. Те, конечно, отключиться не могли, но старательно делали вид, что даже не видели моего лица. Сразу закрыли глаза и притворились трупами. Один даже голову под подушку засунул. Хотя все равно ничего секретного показывать не собирался. Так немного улучшил состояние тяжелых больных и запустил медленное лечение, подстегнув организм на самовосстановление. А тех, кому повезло больше, сразу поставил на ноги. Такое могут даже местные лекари, правда, только на высоких рангах. Затем мы с герцогом прошли в гостиную, и пусть я торопился, но отказываться от сытного и вкусного обеда не стал. Во время обеда мне опять позвонили из имперской канцелярии. Бедный служащий уже готов был выйти, что заставляло меня шутить над ним еще больше. Хотя я и так собирался сегодня вылететь в столицу. Разве что заскочить за Викой, ведь какой бал и банкет может пройти без нее? Это ведь будет напрасно потраченное время. В замке лишь быстро принял душ, переоделся и не стал задерживаться. Так что уже спустя полчаса наш самолет поднялся в воздух и на максимальной скорости рванул в сторону столицы.
«Господин, нас не пускают в отель!»
Из кабины вышел второй пилот, и, судя по его виду, он сам удивлен этой новостью.
«Говорят, вам нельзя появляться в небе над столицей».
«И что они предлагают?» — поинтересовался я. Не стал сразу приказывать разворачиваться и лететь домой.
«Диспетчер попросил нас приземлиться на императорский аэродром», — развел руками пилота, и я рассмеялся.
«Да, в прошлый раз они намучились с покушениями на меня. Потому теперь решили перестраховаться, чтобы у врагов не было и шанса совершить нападение». Так что махнул рукой и приказал пилотам следовать инструкциям диспетчера. Аэродром расположился в паре десятков километров от города. Мог бы и ближе, вот только остальное пространство сплошь усеяно различными открытыми установками противовоздушной обороны, ловушками и минными заграждениями. Но это все государственная тайна, разумеется. Никто не может об этом узнать, кроме моих голубей. Они уже прошлись по этим полям, залезли во все секретные объекты и на всякий случай составили подробную карту. Не знаю, зачем мне эта информация, но голуби постарались. Мы приземлились прямо в специальный усиленный ангар, у которого раскрывалась крыша, после чего она тут же закрылась, а около самолета нас уже ждал кортеж из черных броневиков с нанесенными на кузов гербами империи. Если кто и выстрелит в сторону таких, то он явно недалекого ума. Ведь в подобных может придвигаться член императорской семьи, а то и сам император.
«В гостевой дом, господин Булатов, или сразу на прием?» —
поинтересовался галантного вида седой мужчина, приоткрыв заднюю дверь автомобиля.
«А что, можно в гостевой дом?»
— усмехнулся я и пропустил Викторию вперед. Пока мы летели, заметил несколько роскошных с виду домов. Видимо, в один из таких
Нас могут заселить, но уверен, что только после вручения наград».
«Хорошо, что вы понимаете это», — улыбнулся в ответ мужчина. «Тогда позвольте сопроводить вас во дворец».
Не стал спорить и, пожав плечами, расселся на просторном заднем сидении. Вскоре кортеж сорвался с места, и за окном замелькали рощицы, поля, а иногда и огни небольших городков. Чем мне нравится Архангельск, там значительно ниже плотность населения. Вокруг разбросаны небольшие деревеньки на 10-20 домов, в которых чаще всего живут крестьяне. Здесь же, куда ни кинь взгляд, можно встретить город размерами примерно как Северодвинск. Там это посчиталось бы крупным городом, а здесь чуть ли не деревней. Постепенно пейзажи за окном сменились на городские красоты. Дорогу для нас освободили заранее, и наш кортеж мчался на предельной скорости. Я даже не заметил, как мы прибыли ко дворцу. Дверь автомобиля распахнулась, и нас попытались окружить шумной толпой. Вот только из машин, кроме нас, вылезли угрюмые охранники. Они быстро расчистили свободный коридор к главному входу во дворец. И мужчина, что встретил нас еще у самолета, кивнул, чтобы мы следовали за ним.
«Господин Булатов, позвольте взять у вас интервью», —
выкрикнула миловидная девушка из толпы и протянула вперед микрофон.
«Михаил, ответьте, пожалуйста, на парочку вопросов».
Хамоватый парень попытался протиснуться между охранниками и встать у меня на пути. Я же остановился, осмотрел эту толпу и не увидел причин им отказывать.
«Без проблем», — развел руками. «Задавайте свои вопросы».
«Не стоит, господин Булатов», —
тихо сказал мне на ухо встречающий и попытался увести. «Но я уже сказал свое слово, тем более что не вижу в этом ничего плохого. И так уже вся страна обо мне говорит, пусть еще и увидит». Журналисты тут же разбушевались, поднялся самый настоящий гвалт, засверкали вспышки камер, и многие снова попытались прорваться через заслон поближе ко мне, чтобы первым задать свой вопрос.
«Господин Булатов!»
— тот самый паренек, что стоял в первых рядах, смог докричаться до меня.
«Ответьте на самый важный вопрос. Скажите, вам настолько плевать на императора и на его награды, что вы несколько дней игнорируете церемонию награждения?»
«Господин Булатов, считаете ли вы награды, которые были созданы в честь великих героев империи, их жертвы и подвиги, чем-то недостойным вашего внимания?»
— прокричала девушка и снова начала тыкать мне в лицо микрофоном.
«Почему на Виктории надето платье из прошлогодней, давно устаревшей коллекции? У вас нет денег на нормальную одежду или же вы экономите на своей невесте?»
Уже не обращал внимания на тех, кто задает эти вопросы. «Все понятно. Их сюда подослали, чтобы очернить мою репутацию. Но ничего не выйдет. Вывести из себя старого, прожившего длинную жизнь человека, не так-то просто. С возрастом начинаешь понимать, насколько тебе плевать на мнение окружающих. Полностью меняются ценности в жизни. Осознаешь, что всем угодить невозможно. Главное себе угодить и не стать при этом мелочной грязью. Ведь чистая совесть тоже очень важный фактор для комфортной жизни. Ладно, что-то меня потянуло в философию. Тем более вопросов вроде стало меньше. Сейчас журналисты немного притихли и ждут, когда я или вправду впаду в истерику, или начну блеять что-то неубедительное. Тогда можно будет завалить меня очередной порцией неудобных вопросов.
«Позвольте, я отвечу», —
вышел вперед встречающий меня мужчина, но я положил ему руку на плечо. Подумал, что я стою, молчу и улыбаюсь, потому что не знаю, что им ответить.
«Не стоит, я сам», — кивнул ему. «Значит, вы спрашиваете, как так можно относиться к государственным наградам?» — обратился я к пареньку, который первым задал мне свой вопрос.
«Знаете, если судить по вашим словам, может показаться, что я чуть ли не презираю их», — усмехнулся я.
«Какой я нехороший человек, однако».
«Ну ведь и правда, вы должны были прибыть на вручение вот уже несколько дней назад и заставили императора ждать вас, чем проявили сильнейшее неуважение к нему».
Журналист явно был доволен собой и слегка заметно ухмыльнулся.
«Могу сказать одно, и вам всем стоит это запомнить»,
— окинул взглядом всех собравшихся и убедился, что камеры направлены на меня.
«Мне плевать на всех вас. Пишите, что вам будет угодно. Если хотите, можете хоть обличить меня в измене родине. Ваши заметки во вшивых газетенках и телепередачах ни капли меня не волнуют».
Послышались удивленные возгласы, тогда как мой сопровождающий хлопнул себя по лбу и постарался смешаться с толпой охранников.
«Думаете, я делал все это ради получения награды?
«Ошибаетесь. Интервью мне неинтересны. У меня вообще на это нет времени. Император заслуживает уважения благодаря своим поступкам, и я приехал лишь для того, чтобы проявить это самое уважение».
Лицо мое не выражало никаких эмоций.
«Держать их под контролем легко, тем более, что такими пустяками лекаря невозможно вывести из себя. Да, бывает, я даю волю эмоциям, когда мне хочется. Но сейчас не тот случай. А вот Виктория явно нервничает. Она прижалась ко мне и схватила за руку. А сейчас в мое тело начала поступать некротика. Учиться ей и учиться. Особенно сдерживанию своих сил и самоконтролю.
«Вы говорите, что я должен был явиться сюда сразу, как только меня позвали?»
Усмехнувшись, подошел поближе к журналисту, тогда как тот сделал шаг назад, но уперся в толпу своих коллег.
«То есть ты думаешь, что я должен был сунуть детей в общежитие, не обеспечить их всем необходимым и, сломя голову, унестись в столицу? Все это время я обустраивал их, искал нянь и учителей, организовывал питание и комфортные условия жизни».
Повернувшись к остальным, я заговорил громче, чтобы точно все услышали. Даже если часть моих слов вырежут, кто-нибудь точно выложит все целиком.
«Те, кто попали ко мне на службу и проживают на моих землях, находятся под моей защитой. Я отвечаю за каждого человека, будь то аристократ-вассал или же самый обычный крестьянин».
«Что же вы можете дать такого людям? Насколько мне известно, ваш род недавно был почти уничтожен. Даже сейчас ведет активную войну, чуть ли не со всеми соседями», —
подметил паренек.
«Все верно», — кивнул ему. «Мое графство было почти уничтожено. Но по какой причине?»
Подождал, вдруг у кого-нибудь будут догадки. Но нет, все журналисты замерли в ожидании ответа. Даже мой сопровождающий с интересом посмотрел на меня.
«А все потому, что у нас слишком хорошо живется простым людям, и соседям это не понравилось. Прежний глава рода Булатовых и Виктория всегда заботились о своих подчиненных. Впрочем, и мне плевать. Ребенок, простолюдин или гвардеец — все будут довольны».
Ранее я приметил нескольких засланных журналистов. Но у них явно закончились вопросы. Впрочем, и у остальных тоже.
«Вот ты», — указал я на барышню. «Ты задала вопрос насчет платья моей невесты. Отвечаю. Во-первых, это не твое дело. Во-вторых, Виктория в любом наряде будет смотреться сногсшибательно. Тряпки ей для этого не нужны».
Девушка прижалась ко мне еще сильнее и покраснела.
«И в-третьих, я забрал ее прямо со стройки приюта. Она принимала непосредственное участие в помощи детям и не успела как следует подготовиться. Еще вопросы есть?»
Посмотрел на журналистов и, кивнув своим мыслям, направился во дворец. «Хорошая попытка, но все тщетно. Даже немного оскорбительно, что мои враги вот так глупо пытались меня достать. Хотя, возможно, я просто слишком многого от них жду». Во дворце встретилась еще одна толпа журналистов, но они уже не задавали вопросы. Впустили их для того, чтобы они могли заснять церемонию награждения с различных ракурсов. Потому от меня требовалось лишь получить от императора пару медалей, поулыбаться, пожать ему руку, и на этом все. Всех сразу выгнали, а мы спокойно смогли выдохнуть.
«Михаил, я понимаю, ты человек занятой», — усмехнулся старик. «Но раз уж приехал, приглашаю тебя на личную аудиенцию после банкета. Надеюсь, в этот раз не придется ждать тебя несколько дней».
«Ваше Величество, ничего не могу обещать», —
улыбнулся и недвусмысленно посмотрел на группу аристократов, что столпились у одного из столиков, и косо на нас смотрели. Даже не знаю, кто это, но прямо ощущаю, как они меня за что-то ненавидят.
Это как любовь с первого взгляда, но немного наоборот. Когда человек вроде впервые видит тебя, но с первых секунд становится понятно, что между вами родилась магия. Магия ненависти, бессмысленной, бесконечной и не имеющей никаких причин.
Но также заметил и доброжелательные взгляды. Как и в прошлый раз, столичные аристократы оживленно обсуждали графа из глубинки, делились историями, что слышали из новостей или от каких-то своих дальних родственников.
«Михаил, простите за бестактность, но позвольте задать вопрос».
Ко мне подошла симпатичная женщина средних лет с бокалом игристого вина в руках. Дождавшись моего кивка, она продолжила.
«А это правда, что в прошлом вы были простолюдином и стали графом, потому что Виктория влюбилась в вас?»
Хорошо, что Вика не слышала этого. Она как раз отошла полакомиться чем-нибудь вкусным, оставив меня на растерзание любопытным аристократам,
который собирается на подобные мероприятия, чтобы поделиться разными слухами. «Нет, неправда», — улыбнулся ей. И та хотела задать еще множество вопросов, но я ее остановил. «Прошу прощения, но это слишком личная информация, и подробностей я вам не сообщу». Это действительно было бестактно с ее стороны. Но она же предупредила и спросила разрешения. Так что не стал затевать ссору на пустом месте. В целом, я даже не соврал. В прошлой жизни я был аристократом, даже королевских кровей. А насчет прежнего владельца этого тела не уверен. Как раз он, скорее всего, был обычным слабым одаренным без каких-либо перспектив в жизни. Впрочем, у него и родового кольца не было, но знать об этом всем не обязательно. Кстати, я подумывал наведаться в тот монастырь, где меня так тепло встретили темные лекари. Но у меня и так пока забот хватает, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Проще будет послать туда небольшой отряд зачистки, а то и стаю голубей, чтобы уничтожили там все. Возможно, так и поступлю. Пусть выжгут заразу и сами решат, кого прикончить, а кого оставить в живых. А то вдруг там ни в чем не повинные монахи попадутся. Банкет прошел довольно скучно. Мы немного потанцевали с Викторией, попробовали закуски, поговорили с разными аристократами. В основном их интересовали слухи о нас, и некоторые пришлось даже подтвердить. Одна дама при Виктории спросила о нашей предстоящей свадьбе, но я мастерски увел разговор в другое русло. Вика даже ничего не заподозрила, надеюсь. Но вскоре банкет окончился. Гости стали расходиться по домам, а я направился в комнату для аудиенции императора.
«О, не прошло и 4 дней!»
Император хохотнул и напомнил мне о том, что я опоздал на награждение. Интересно, он теперь всю жизнь будет мне напоминать? Если так, то не буду проводить процедуру омоложения. Пусть состарится, начнет терять память. И тогда уже поговорим.
«Садись. У меня тут отличное французское вино есть. Фьорель передала. За своих личных виноградников».
Думал, он достанет бутылку, ну, может, две, но нет, на столе появился ящик с несколькими десятками бутылок. И примерно 5 из них были уже пустыми. Понятно, почему он такой довольный сидит. Я же быстро осмотрелся в комнате, подметил обилие редких и явно старых картин. Окна закрыты плотными шторами, и при этом освещение довольно тусклое. А так, обычный кабинет, без лишних предметов роскоши. Разве что стол довольно длинный, и я даже знаю, кто его сделал. Иномерное дерево, да и работа знакомая. Это точно мои лесорубы. Помимо всего прочего, ощущается огромное количество артефактов. Они замурованы в стенах, спрятаны под столом, вмонтированы в стулья, и даже в окнах находится несколько защитных артефактов от всех угроз извне. На защите здесь явно не скупились. И помимо этого, есть также немало электроники.
«Вижу, ты заметил здесь свой стол. У меня во дворце половина мебели закуплена в Архангельске», — усмехнулся старик. «Давай, присаживайся. Знаешь, зачем я тебя позвал?»
«Честно говоря, думал, что вы сами расскажете», — пожал плечами. «Скорее всего, хочет попросить об услуге».
«Ты показал себя достойным человеком».
Император стал серьезным и подвинул мне бокал с вином.
«Для тебя есть задание».
В этот момент под самым потолком засверкали оранжевые огни и оглушительно завыла сирена. Император нахмурился, щелкнул пальцами, и почти в тот же миг в кабинет влетел его первый помощник.
«Что случилось?»
«Мы не знаем», — развел руками тот. «Оранжевая тревога». «Нападение?» — поинтересовался я.
«Нет», — помотал головой старик. «Оранжевая тревога — это не нападение. Сработала артефактная сигнализация. Советую активировать покров».
Он сам включил его на полную, отчего меня окатило волной силы. «Так а что значит оранжевое?» «Все знают, что у лекарей нет покрова, как такового. Потому не стал активировать свой алмазный доспех. И так хватает мне списочков». Император сделал глоток вина, поставил бокал на стол и тяжело вздохнул.
«Бактериологическая угроза».
«Выходит, артефакты нашли во дворце больного?» — улыбнулся я. «Могу подлечить. Недорого».
«Не совсем».
Старик сделал еще один глоток, но на этот раз не из бокала, а из бутылки. Мудрый император, однако, решил превентивно уничтожить внутри себя всю заразу приемом ударных доз антисептика.
«Эта защита настроена на опасные бактерии и вирусы.
Когда защита обнаруживает что-то опасное, она отправляет сигнал на пульт охраны. И тревога срабатывает только в случае, если заражено больше сотни человек внутри дворца.
Этот артефакт срабатывает по 4 раза в день. Сканирует обстановку внутри дворца, проверяет каждого, анализирует опасности. Да, я заметил сканирование, но не придал этому значения.
«Да ладно, простудились, наверное. Сейчас погода такая. Это нормально», — махнул я рукой
и тоже приложился к бутылке. «Как-никак, мы тут профилактикой занимаемся, а не просто пьем».
«В базе данных артефакта имеются все известные человечеству вирусы».
Старик откупорил следующую бутылку, видимо, почувствовав вызов с моей стороны.
«А срабатывает тревога только в том случае, если болезнь неизвестна».